6 мая 1994 года, Новосибирск, Казначеев, о русском космизме. Русский космизм – это очень сложное и новое понятие. Это знаменует появление, рождение новой эпохи современного естествознания конца 20 и начала 21 веков. Трудно сравнить по объему и обобщениям современного или прошлого естествознания, которые бы так глубоко объединяли естественно-научную мысль, научную картину мира с эмпирическим, практическим опытом взаимодействия человечества в целом с естественно-природными условиями самой планеты и космическим окружением, космическим пространством. Скорее всего, понятие русского космизма появилось в начале 20 века в комментариях утопического романа Адоевского 338 год, «Петербургские письма», который был написан в 30-х годах 19 века. Вот в комментарии Сокурина отражается идея этого романа, и сам комментарий был назван «Русская икария», то есть русская мысль, которая возносится в космос, русская икария. Адоевский еще в первой половине 20 века напишет: «В самом деле, что такое наука в наше время? В ней все решено, все, кроме самой науки». Эти слова в конце 20 века повторит и Дайсон, крупнейший астрофизик, и Дэвис в своей книге, где он скажет: законы, обеспечившие спонтанное возникновение Вселенной, по всей вероятности, сами рождены каким-то остроумнейшим планом. В чем же главное величие и отличие самой русской космогонии, русского космизма от тех космогонических идей, которые широко были известны и в настоящее время разрабатываются на Западе? И западное естествознание в целом, и наша отечественная стандартная наука, которая допускалась догматически в период диктатуры, разрабатывает и описывает научную картину мира. Существует целый ряд терминов, позиций, назвать постклассическое естествознание, постклассическое естествознание. Но все эти термины, включающие новые, казалось бы, очень важные представления о физическом, биологическом, космических мирах, не отражает той глубины, которая содержится в самом центре русского космизма. Прежде всего, русский космизм – это научный сплав, как я уже сказал, с опытом человечества, его взаимодействия с планетной средой и окружающим космосом. Такое видение мира выходит далеко за рамки современных, казалось бы, научных точных знаний. Оно включает элементы трансцендентности, элементы определенного мировоззрения, но в отечественном культурном, научном, историческом плане все эти три линии сливаются сегодня в один сплав. Если вспомнить понятия цивилизации, социально-экономические формации, культуру, культурные типы и так далее, если вспомнить историю понятий эволюции самих цивилизаций в различных их оттенках, начиная от древнейших представлений о сущности вещей, скажем, Аристотеля, или более поздние, это работы Моргана и Шпенглера, Тейнби и многих других историков, наши историки и антропологи, такие как Гумилев и так далее, то в них цивилизация рассматривается как последовательное движение самоорганизации народов, народностей, в освоении этими народами благ земных через труд, структура труда, куда вплетается открытие научные и культурные инновации. И таким образом, будем ли мы анализировать линейный принцип эволюции и смены цивилизаций, или их цикличность, или их спиралевидное развитие, все равно во всех этих теориях мы упираемся в один принцип, принцип взаимодействия населения с природой через труд, через облегчение труда, через свободное время и расслоение общества таким образом, что в одних руках находится благо в виде свободного времени, на другой половине это рабочие руки, машины, техника, которую управляют и делают люди, которые вырабатывают те или иные материальные, бытовые и другие блага жизни. Однако в картинах мира, кроме строго научных, казалось бы, естественно научных представлений, в древности мы находим представление геокосмического масштаба, где люди считают вместе с Землей себя продуктом сотворения высших космических сил, которые олицетворяются в мифологиях различного ассортимента и сонма богов, могущественных сил, которые в космосе порождают и саму планету Земля, и людей, и все живое на этой планете. Вот эти геокосмические, казалось бы, утопические представления в первые века нашей эры, до нашей эры, это и Египет, это и эллинская, критские, шумерские культуры, это и ведические культуры в Индии, индуизм, это и Китай. Все это постепенно в цивилизованном, так называемом, расцвете сменяется научной картиной мира, начиная от работ Галилея, Ньютона, который сделал космос безжизненным пространством физических законов. И далее крупнейшие открытия в области химии, физики, атомного ядра, биологических макромолекулярных образований. Все это делает научную картину, казалось бы, экспериментально очень строгой, подчиненной определенным законам. Но научная картина мира сегодня, опираясь и на экономические, и социальные науки типа Римского клуба или целый ряд концепций о капиталистических или социалистических отношениях, то есть экономически-формационная, социально-экономическая концепция эволюции человека, они все дальше и дальше отделяют некий мир знаний, онтологию знаний от онтологии самой природы, прежде всего сущности самого человека, как разумного космического, геокосмического существа. И вот в русском естествознании, начиная от Ломоносова, закладывается синтез между, казалось бы, мифической, фантастической, теософской картиной мира, где сотворение планеты и людей рассматривается как высшая форма космогонического творчества, идеала в мифологических структурах Бога, божественности или высших сил, с научными представлениями, где каждое научное открытие существенно русские отечественные естествоиспытатели пытаются апплицировать, связать с этой вот мистерической картиной мира. И постепенно в работах и отечественных естествоиспытателей, начиная, я уже сказал, от Ломоносова, появляются идеи и описания, где сосочетаются и научные, и мистерические, и космогонические картины. Это идеи и работы Морозова Николая Александровича, это Циолковский, затем глубочайший научный пласт знаний и описания проектных принципов эволюции планеты Вернадского ноосфера, который дальше уходит в этом отношении, чем идея о ноосфере Тайяра де Шардена. Далее это работы Чижевского о взаимодействии живого вещества на планете с космическими силами. Это Козырев Николай Александрович в последнее время. Таким образом, русский космизм, сочетая в себе древнейшее интуитивное представление людей о самих себе и о планете, как бы суммирует сквозь призму, сквозь это трансцендентное видение, философское видение, современные научные знания. Это очень серьезно. И это достояние отечественного естествознания. И серьезно потому, что вслед за работами и очень глубоким эколого-экономическим анализом планетной ситуации в технократических мирах сегодняшних, современных технократических цивилизаций, все больше муссируется справедливость, казалось бы, идей Мальтуса, показывается страх перенаселения, экологические кризисы, и по существу Бразильская конференция по проблеме «Повестка дня 21 века» формулирует, казалось бы, идею стабильного или устойчивого развития на планете Земля как глобальную экологическую проблему, но в недрах современной, по существу прежней научной картины мира, где человек остается наблюдателем, субъектом, эксплуататором планетных всех благ и богатств через машинно-техническую научную эволюцию и революцию, а планета с ее прошлым, геокосмос ближайший, дальший космос и Солнечная система рассматриваются как объект, в котором суждено жить человечеству, и нужно спроектировать так, чтобы ресурсов планеты по возможности хватило на 1,5–1 миллиард живущих ныне людей на планете, а все остальное население планеты неминуемо, непонятно или неизвестными какими-то способами должно будет сократиться или исчезнуть с Земли. Таким образом, на основании этой концепции геополитические тенденции и восточного полушария, и западного, и особенно северного полушария и южного, с точки зрения силительных зон, ресурсов и ресурсов энергетических, ресурсов пищевых, минеральных ресурсов, ресурсов воды, кислорода, атмосферы, все это упирается в скрытое, но еще более напряженное противоречие, чем прежние, казалось бы, классовые, уже известные или национальные розни, войны захватнического или рабовладельческого типов. Таким образом, научный, саентистский подход ставит планету и человечество в, казалось бы, неоспоримую ловушку, где человечество, оставаясь антропоцентрическим, на геоцентрическом образовании космоса планеты, попадает в тупик. И вот в идеях русского космизма разрешается этот кризис. Кризис разрешается глубоко научно, потому что уже в 23-м году Владимир Иванович Вернадский формулирует гипотезу об автотрофности человечества, Циолковский формулирует идеи о живом космосе вслед за Морозовым и другими отечественными авторами, где показано, что сама природа живого вещества и природа интеллекта человека не ограничивается, казалось бы, вершиной тех знаний и пониманий современной психологии, биологии и техническими науками. Итак, русский космизм ставит проблему о перспективах геокосмической цивилизации на планете Земля, отвергая таким образом все саентистские опасности, которые проектируются, исходя из концепции Мальтуса, кризисов экологических, кризисов перенаселения или кризисов пищевых. Это новая эпоха, но, к сожалению, современной, официально признанной в мире наукой, она еще не понята до конца. И если в России не объединится сейчас российская научная мысль с теми крупнейшими прошлыми и современными достижениями в понимании природы живого вещества, где кроме белково-нуклеиновых структур, несомненно, существуют и сосуществуют полевые формы живого пространства и геокосмоса, и дальнего космоса, где уже очевидно, что деятельность человека на планете Земля существенно сдвигает экологические особенности тех не только электромагнитных, но малоизвестных еще полевых конструкций самой планеты, где Солнце и Солнечная система с ее планетами уже взаимно отвечает на эту технократическую травму космического образования нашей планеты Земля, и человечество оказывается не в плену экологического, казалось бы, безвыходного кризиса, оно оказывается в плену геокосмической травмы. И если антропоцентризм и геокосмизм не будет преодолен в пределах русского космизма этой новой идеи, то человечество окажется за бортом космического пространства, как живого космоса, и будет самоуничтожено. И никакие саентистские проекты, которые, казалось бы, содержится в идеях стабильного или устойчивого развития, не могут спасти человечество от неминуемой его самоуничтожающей силы. Отсюда вытекают и новые представления о инструментарии интеллекта человека, где его интеллектуальная функция, несомненно, есть функция живого космического пространства, но в силу исторических особенностей этот инструментарий в носительстве белково-нуклеиновых, нейрональных, нервных образований перекодирован на семантические знаковые формы, семантические поля, где само понятие окружающего мира, как костного мира, в вербальных, современных, логических формах недостаточно, чтобы открыть сущность самого человечества. И, наконец, сосочетание различных форм живого вещества с живым космическим пространством и с белково-нуклеиновыми образованиями иначе позволяет увидеть сущность самого человека, его смертность и бессмертность, и приближают нас к тем идеям, теософским идеям, отечественной теософии Флоренского, особенно Николая Федоровича Федорова, который во всеобщем деле, в космогоническом плане иначе ставит вопрос о роли каждого поколения, каждого этноса, каждой нации в сохранении и развитии человечества на планете Земля. Эти идеи далеко выходят за пределы обычных библейских православно-христианских догм и по существу трансцендентно содержат в себе глубочайшие прогнозы, к которому стремится сейчас сама идея русского космизма в создании инструментария автотрофности через понимание природы собственного интеллекта. Отсюда вытекает и необходимость иначе посмотреть на эволюцию славянского суперэтноса и России, где многонациональное объединение в культуре славянского этноса, по-видимому, на площадке Земля, на планете Земля, является уникальным явлением, так же, как уникальна любая другая нация, национальность, поскольку распределение национальностей, этносов в их эволюции по площадкам Земли предназначено тем же сотворением, тем же космическим пространством и эволюцией самой планеты, и каждое национальное образование не является только распределением рабочих рук или труда, как это утверждает концепция по социально-экономическим формациям, скажем, Маркса и Энгельса, а наоборот является своего рода площадками, отражением тех взаимодействий интеллекта планеты с живым пространством космоса, без опыта которого, при потере этих взаимодействий существующих этносов на планете может прекратиться, вообще говоря, процесс образования новых этносов, и существующие этносы будут быстро стареть, и причина самоуничтожения человечества будет лежать не столько в самой перенаселенности, экологической недостаточности или токсичности, а просто в постарении самого феномена белково-нуклеинового корпуса человеческих поколений. Они будут стареть так же, как стареет каждый организм, и окажутся смертными. И вот здесь возвращение к идеям Федорова о восстановлении жизни прошлых поколений отцов и рассматривание каждого поколения как детей, которые способствуют смерти своих родителей, приобретает новый, глубочайший, не только философский, но и научный, естественный смысл. Несомненно, что в живом пространстве память прошлых поколений, их существо может быть восстановлено, восстановлена не в виде физических, материально-клеточных структур, но в организации живого пространства, его интеллекта по совокупной памяти может быть возвращено, и тогда контакт, общение с этими прошлыми эмпирическими знаниями, гигантским опытом всего человечества, а ведь на планете Земля за это время прошло, по-видимому, свыше 250 миллиардов людей в целом, те поколения, которые жили и умирали, поэтому это дальнейшее возрождение эмпирического опыта живого пространства является важнейшей ступенью перехода всего человечества от технократической формы взаимодействия людей с природой и друг с другом к новому геокосмическому периоду цивилизации на планете Земля. Вот почему сегодня в этой перестроечной неразберихе в России необходимо предусмотреть сохранение следующих поколений и не стабилизацию размножения людей в их количестве, а стимулирование дальнейшего развития суперэтноса во всех славянских образованиях, концентрация этноса в пределах допустимых геополитических границах России и создание условий качества интеллектуального, физического и биологического здоровья. И если сейчас прогнозы, что к 2020-2025 году, по-видимому, население России со 150 миллионов вряд ли возрастет более чем на 3-4 миллиона, вот этот ход следует считать очень пессимальным и слабым, и, по-видимому, все стремления увеличения численности славянского суперэтноса являются важнейшим ходом, дабы этот этнос может породить автотрофность и синтез 30-40% в ближайшее время всех пищевых масс углеводного происхождения на планете Земля могут быть решены технологически из минерального или околоминерального сырья. Интеллектуальные формы общения, взаимодействия, инструментарий с применением соответствующих техники могут быть изменены так, что личности вернутся к своему прежнему взаимодействию, которое было на заре появления интеллектуальных пятен, и таким образом сама природа взаимодействия людей друг с другом, их образование интеллектуальных структур, их связи принципиальным образом изменят отношение людей к злу, к добру, к смерти и к рождению. Если в свете сказанного рассмотреть сибирское евразийство славянского и национального этноса, то оказывается, что это гигантская часть азиатского материка по существу в современных представлениях обречена на человеческую пустыню, потому что с 30-34 миллионов населения этой гигантской территории к 20-25 годов следующего века здесь останется 26-28 миллионов, а по качеству здоровья работоспособных лишь 30%. И на этой территории оставшиеся 8-10 работоспособных миллионов людей не в силах будут ни сохранять, ни осваивать ресурсы этого гигантского жизненного пространства. Вот почему проблема сибирского евразийства с переселением сюда, по крайней мере, 3-4 миллионов славянского и другого национального потока населения, возвращение к идеям переселения, которые шли во время реформ столыпинских, идеи казачества, расселения в наиболее важных пунктах вдоль не только границ. Это технократические, технологические производства, которые обеспечивали бы добычу ресурсов на иной основе. Ведь совершенно известно, хорошо доказано, что современная производственная база может при самых чистых формах оттянуть загрязнение окружающей среды с 12-15 лет, если это будут безотходные производства, до 20-25 лет. Для исторического периода освоения территории этот разрыв времени не имеет значения. Поэтому здесь, в сибирском евразийском районе планеты, должны быть начаты новые технологические, автотрофные принципы развития производств, транспорта, связи и использования ресурсов биосферы и минеральных водных ресурсов самого живого пространства. Таким образом, Россия, опираясь на этот гигантский селительный район планеты, должна будет к середине 21 века закрепить это пространство и сделать его мировым эпицентром, откуда геокосмическая цивилизация с ее уже реальными автотрофными инструментариями может послужить для планеты Земля примером, источником преобразования континентов и всей Азии, и Европы, и американских континентов, для того, чтобы планета Земля и человечество, размножаясь на ней, сохраняя численность в пределах 80 миллиардов в следующем веке, по принципу автотрофности, действительно самоосознала себя как часть живого космоса и использовала эти теперь новые знания в той проектности, о которой мечтал в идеях ноосферы, превращения планеты в ноосферное пространство Владимир Иванович Вернадский, его предшественники и сами творцы всех уровней отечественного русского космизма в наше время. 6 мая 1994 года, Казначеев. О взаимодействиях народной медицины и научной, перспективы и состояния. Само понятие народная медицина или нетрадиционная медицина спорно. Спорно потому, что современная цивилизация пользуется сугубо саентистским, так называемым научным, научно-технократическим подходом к пониманию сущности человека, его обменным процессам, регуляциям, нервно-психическим функциям и заболеваниям. Эти заболевания распределены по морфологическим, физиологическим принципам, патологическим отклонением, на семейство нозологических форм, и к каждой нозологической форме в соответствии с накопленными научно-экспериментальными клиническими измерениями разрабатываются определенные формы молекул, соединения органического, неорганического характера, гормонов, антибиотиков, гемостатиков и так далее. Разрабатываются технические, микро-макрохирургические воздействия, вмешательства и аппаратные конструкции. Вот это наша современная научная медицина. В то же время в эволюции прошлых цивилизаций, при отсутствии таких знаний, опыт человечества, при его взаимодействии с окружающей биологической, естественно, природной и космической средой, с биологическими природными циклами, заставлял людей наблюдать и накапливать такие знания, которые далеко не соответствовали современным классификаторам медицины, но сохраняли людей, предупреждали этих людей от возможности травм, голода, заболеваний, преждевременной смерти, патологии беременности, выращивания детей в наиболее здоровом состоянии и так далее. Поэтому весь образ жизни прошлых цивилизаций накопил гигантский эмпирический опыт с включением этого опыта в мифологические, религиозные обряды, храмовые структуры различных оттенков, с выделением соответствующих людей, которые знали травы, знали средства лечения, знали пищу, питание, переселение и многое другое. Все это по совокупности и есть по существу арсенал народной медицины. И вот сегодня как бы взаимодействие прошлых цивилизаций и современной технократической цивилизации выявило колоссальный недостаток и даже опасность все нарастающей лекарственной, лекарственно-хирургической, иммунологической и другой терапевтической, профилактической деятельности. И поэтому человечество усиленно ищет свои ресурсы и далеко не только в знаниях нового, но и в знаниях эмпирического колоссального прошлого. И объем этих знаний, по-видимому, более могуществен и более глубок по своей сущности, чем современные экспериментально-научные медицинские классификаторы. Поэтому проблема народной медицины – это проблема прежде всего культуры образа жизни и выживания этносов, национальностей в различных климато-географических природных условиях, при различных структурах распределения труда, добычи средств жизни, самосохранения в природных, самого контрастного уровня условиях. И вот в заслушивание этого опыта сегодня требует специального внимания, чтобы выделить из этого опыта, из наслоившихся мифических, трансцендентно таких религиозных, обрядных форм, где много традиционно несуразного, истинное зерно комплексного, сочетанного взаимодействия или воздействия с помощью природной среды, ее компонентов на утомляемость, заболеваемость, смертность и выживание человечества. Это главный принцип изучения всего опыта народной медицины всех народов всего мира, а здесь конкретно в Сибири опыта выживания народов севера, народов горных районов, тундры и горно-алтайских, например, тяньшанских, приамурских и других национальных сообществ. Выделить эти знания необходимо в трех или четырех направлениях. Первое – это сам стиль миропредставления и образа жизни этих народов, включением различного рода мистерий, включением различного рода принципов соблюдения правил в образе жизни, которые закреплялись вековым ходом самой истории. Второе. Выделение из этих знаний отдельных природных ресурсов, климатических, температурных, водных ресурсов, минеральных ресурсов, ресурсов, связанных с экзотическими растениями или тканями животных и с пищей. Третье. Это взаимодействие знающих людей, которые раньше имели название шаманы, проповедники или ведуны, в их психологическом варианте. Здесь, несомненно, содержатся колоссальные резервы глубинного психологического, трансперсонального взаимодействия личности на личность или личности на целое сообщество, на семью. И, наконец, четвертое. Это образ жизни, поведение, преемственности поколений, формирование семьи, ее быта, взаимодействие родителей друг с другом, родственников, различных форм семьи и выращивание детей, ношение беременности, сроки беременности, предотвращение беременности. То есть весь такой социально-демографический ход выращивания, становления новых поколений здоровых детей психически и соматически. Если все эти основные направления совместить с современной научной медициной, то очень важно сопоставить представление о болезнях в народной медицине с теми синдромами и нозологическими семействами в научной медицине, сопоставить те средства, указанные в 4-5 классификаторах выше в народной медицине, и чему они соответствуют сегодня в научной медицине. То есть требуется наложение как бы гигантского эмпирического опыта, всей сетки этого опыта знаний на современную сетку знаний системно-нозологического конструкта научной медицины с ее химическими и биологическими, хирургическими инструментариями. По-видимому, все эти сетки должны вписаться еще в биологические ритмы, в ритмы сезонные, солнечные ритмы, географические ритмы. И таким образом возникает необходимость создания новой науки, социально-исторической, медицинской части эмпирического опыта выживания человечества. По-видимому, эта наука получит свое название, и в ближайшее время необходима организация здесь у нас, в Сибирском отделении Академии медицинских наук, в сообществе с медициной, с практикой и с другими подразделениями, создание центра по изучению научных основ эмпирического опыта народной медицины народов Западной и Восточной Сибири, приполярных территорий, горных районов, у сибирского, евразийского населения. Очень важно при изучении отдельных средств, отдельных сборов трав, минеральных состояний растений с минералами или биологических источников, или использованием различного рода минеральных ресурсов, понять отношение этих воздействий в тех представлениях народной медицины, которые видели в состоянии болезни не только настоящее, но и особенно дальносрочный, дальнодействующий прогноз, дабы современная медицина очень плохо владеет этим инструментарием, так как лечение, например, антибиотиками или гормонами, оно, несомненно, дает ближайший эффект, но отяжеляет состояние, укорачивает жизнь в будущем. Оно как бы формирует хронические болезни, от которых продолжительность жизни и здоровья, продолжительность здоровья существенно сокращается. Поэтому сопоставление тех прогнозов, которые вкладывала народная медицина с будущим становлением человека, с его гороскопом, с его таким астрологическим прогнозом, сочетание видения детей с точки зрения наследования определенных свойств от родителей не в рамках классической генетики, а в более глубокой, трансперсональной, эпигеномной преемственности биологического, физиологического и психического здоровья, а дальше определение той социальной ниши для этих людей. 1 мая 1994 года. 12 стихов пасхальной молитвы небесам и моей любимой, самой прекрасной женщине на свете и великой. Посвящается. Под свод небес приходим мы по воле рока и судьбы, и тешим жизненной игрой, что управляем мы собой. Увы, что жизнью нам дано, давно, давно предрешено. Любовь моя и красота судьбою свыше нам дана, и наши тайные мечты лишь зов от помыслов судьбы. Под свод небес приходим мы по воле рока и судьбы. Из материнских добрых рук, из детской радости и снов нам предрешен и путь, и кров, и радость дней, и горечь мук. Любовь моя и зов любви лишь воля таинства судьбы. Вот почему святой союз и жажда встреч, и нежность уз, и есть единственность судьбы. Ответ, зачем мы рождены, вот почему в глазах любви всю жизнь свою читаем мы. Так мир от мира сотворен, мы средь земли, над нами Он. И если в нежности святой находим мы земной покой, мы трижды счастливы. Для нас был освящен заветный час. Издалека течет душа, и наша воля, и мечта, как звездный свет среди небес, как мир неведомых чудес. Для нас превыше во сто крат, мы дети у священных врат. Вся жизнь — священные врата. Неведомо любой из нас идет в пророчестве туда, внимая свой призывный глас. И горе, если демон злой нас увлечет иной тропой. И вот теперь прошли года, мы не ошиблись, и тропа в неразрешимости сошлась. Душа с душой переплелась, наш узел затянул пророк. Так повелели жизнь и рок. Весна и вознесение день, и кажется святая тень, и в поднебесье лик живой благословляет наш покой, и продолжение наших дней для славы жизни и детей. И все, что сотворили мы, есть завещание судьбы, и покаяние нам дано, чтоб отвратить обман и зло от плоти плоть, от крови кровь, чтоб в новый мир текла любовь. Через желания и мечты творим мы чудо красоты, ведь жизнь и каждый час живой есть сотворение красотой, и жизнь с младенцем на груди есть зов и смысл, и рок судьбы. Любовь моя, Христос воскрес, пусть суета и горечь дней исчезнут в пламени свечей, нас вновь венчает свет небес, ведь в мир живой приходим мы по воле рока и судьбы. Любовь моя, Христос воскрес. Продолжение. Казначеев. Народная медицина и современная медицина. Несомненно, возникает потребность создания нового научного направления, о чем я уже сказал, здесь, в Сибири. И это имеет колоссальное практическое значение, потому что уже современно существующие школы гомеопатов, школы специальных процедур различных методов иглоукалывания или использования китайских, индотибетских двигательных асан, различного рода диет, они в практике при участии группы высокоталантливых экстрасенсов оказывают такое терапевтическое лечебное воздействие, что научная медицина с помощью и цитостатиков, и радиационного облучения опухолей, или современных хирургических методов оказывается бессильной. Такого положительного, сверх, я бы сказал, блестящего опыта лечения в современном корпусе народной медицины пока еще немного. Но это и есть те уникальные площадки, где требуется сосредоточение внимания научных исследований, но не в силу их традиционных редукционистских подходов поисков молекул, макромолекул, рецепторов, иммунных, например, определенных фракций, нейрорелизингов или других обменных, регуляторных или психических процессов. Требуется восприять тон глубинное видение самой народной медицины и оформить его в современном представлении научной картины мира. То есть меняется, по-видимому, площадка для понимания феномена и сущности самого человека, его аксиологической, то есть предназначенности на поверхности его жизни, в глубинах его жизни. Мы возвращаемся к глубинным целевым установкам личности, к синтезу того, что было сделано в древнейших формах психологических формирований людей, и потом нашло отражение и в работах Юнга, и Фрейда, и Адольфа, и некоторых других современных психологов и психиатров. Но это отнюдь не традиционные подходы. Это опять-таки новое представление о сущности, о смысле жизни, где мы выходим на грань с очень здоровыми, социально-религиозными, социально необходимыми видениями человека своей жизни, цели жизни, неминуемости его смерти и представление его перспективы в тех делах, в том творчестве, которое осуществляет каждый из нас. Таким образом, такой анализ мог бы быть сделан сегодня и подготовлен в виде очень крупного, нового видения, в виде издания основ теософских, научных, трансцендентных или социально-исторических основ накопленного опыта выживания человечества, то есть той народной медицины, к который нужно сегодня восстановить, я бы сказал, освободить от неминуемого пленения или порабощения традиционными, научными, казалось бы, сегодня оправданными и признанными в обществе подходами. Вот такова задача нашего круглого стола, потому что центры подготовки таких народных лекарей, центров, где бы осуществлялось это профилактическое, семейное, индивидуальное лечение, выделение из всего арсенала народной медицины новых источников для системно-нозологического научного подхода, внесение в современную жизнь профилактических, предупреждающих мер более глубоких, чем известные санитарно-гигиенические нормы, касающиеся и образа жизни, и питания, и ритмов, и одежды, например, известные системы охлаждения и природа общения по Иванову и так далее. Все это включает новые задачи, повторяю, формирование новой науки, науки, изучающей народную медицину. 50 миллиардов ее населения. В этом отношении просторы России необычайно велики, и проблема автотрофности с ее научным потенциалом в России, общественным потенциалом, производственным потенциалом, учитывая возможные и конверсии производства, на синтез различного рода материалов, прежде всего продуктов углеводного характера, витаминного, лекарственного характера из естественно-природных источников могло бы стать новым не только сибирско-российским, но и международным направлением в решении проблем 21 века, где авторитет России и ее очень высокое духовное значение в мировом масштабе было бы опережающим. Формы работы такого клуба могли бы быть выездные, и заседания могли быть проведены в любом районе нашей области или в краях и областях Сибири. Они могли сопровождаться определенными группами представителей искусств, театрального, музыкального, фольклорного, живописного и научных представителей, или представителей других форм общественного такого управления или организаций. Далее члены клуба могли бы представлять личные свои определенные выезды или приглашения и заседания такого клуба в точках наибольшей концентрации культуры, в театрах, например, в музеях, или в научных или общественных институтах. Таким образом, центром сейчас пока еще нет достаточной помещений, достаточной базы, могла бы стать работа вот такого общественного клуба, фонда «Сибирское здоровье и красота человека». Работа клуба могла бы широко быть представлена в телевидении, в радио и в печати. Таким образом, деятельность этого центра могла бы стать очень широко доступной для населения города Новосибирска, области и России в целом. В качестве подготовки таких материалов клуб мог бы объявить общественный конкурс, скажем, на проблематику лучшего решения проблем или подпроблем автотрофности, культуры, этического поведения, воспитания, педагогики, веры и семейного статуса. Такие конкурсы вполне доступны и могли бы привлечь внимание потом при решении и компетентных жюри с точки зрения поощрения и в устных собраниях больших залов или в телевизионных собраниях.